Так, дорогие мои, самое важное в эволюции человечества, самое главное, которое дает нам возможность освободить нашу волю, нашу свободную волю. И в этом отношении мышление, разумеется, играет первую роль, первостепенное значение имеет, как мы будем мыслить и исходя из каких источников. Поэтому, дорогие мои, мы не фанатично относимся к тому, что только то мышление, которое исходит из духовной науки, может освободить человека и даровать вообще все самое положительное. Дело в том, что знаете, здесь главное, человек должен осознать очень точно, существует духовный мир. Вот как будто очень просто, да? Вот то, что человек не учитывает до конца, не делает выводы из этого основательного положения, и начинаются неправильные какие-то мышления, какие-то доказательства, выводы. Самое главное, что мы должны сказать, что мы включены в космическое мышление, в течение космического мышления, космическое чувство и космическая воля. Это протекает помимо нашего сознания, но это не значит, что оно не входит в наше внутреннее существо, не организует, разумеется, наши внутренние органы, дает жизнь нашим внутренним органам, силу и так далее. Но это пока остается вне сознания человека. Поэтому духовная наука пробуждает именно те знания, которые протекают в нас совершенно объективно, но пока человек не может это постигнуть. Мы постигаем, вернее, мы это узнаем теоретически, разумеется, но это теоретическое знание мы очень, в последнее время я часто подчеркиваю, духовно-научное знание не есть механическое знание. Вот научное знание может быть механическим и даже вообще любое, но духовно-научные мысли и эти течения, они не являются абстрактными, то есть это человека не оставляет равнодушным. Мы, самое главное, мы должны услышать правду, услышать истину. Человек обычно в своих отношениях хочет услышать правду, да? Потому что это самая живительная сила. И в этом отношении духовная наука, и только духовная наука говорит нам о чистейшей правде. Это редко, уникальное явление. Я, разумеется, хорошо понимаю, и люди считают, что это что-то, какая-то преувеличенное какое-то отношение, но это не так. Разумеется, для нас это не так. И тем более я хочу подчеркнуть, что духовная наука нам подает самые истинные мысли, самые передовые мысли, и передовые, то, что я здесь подразумеваю, я надеюсь, что вы это хорошо понимаете. Передовые значит то, что сейчас это актуальная мысль. Пройдет 100 лет, даже 50, и эти мысли не будут такими активными. Поэтому мы знаем, что в мышлении происходит течение, сильное течение, и мы должны всегда добираться до правильных мыслей и преуспевать в том, что проявляется сейчас. Потом это переходит в прошлое, а прошлое уже тянет нас назад, да, как мы знаем. Но самое главное сейчас я хочу подчеркнуть, особенно то, что в мышлении, дорогие мои, мы достигаем самого важного, самого главного, ради чего живет человек на Земле. Это есть истинная свобода. Не свобода, а истинная свобода. Вы хорошо понимаете. Истинная свобода – это эзотерическая свобода, а просто свобода – это обывательское рабство, это не свобода. Ну, я надеюсь, что мне это часто говорили, хорошо знаете. Значит, духовно-научные мысли прививают в нас чувство истины и чувство свободы. Поэтому очень важно, я даже говорю, даже механически важно узнать эти духовно-научные мысли. Они творческие мысли, они исходят из чистейшего источника и потом всегда благотворно действуют на человека. И в этом отношении, дорогие мои, провидение не смотрит на то, принимает человек или не принимает, воспринимает или не воспринимает. Провидение обильно дарует нам эти правильные мысли, имеется в виду духовно-научные положения, и, разумеется, ожидает того и надеется на то, что люди, восприняв эти мысли, тем самым они исцеляются. В этом отношении, дорогие мои, исцеляются от чего? Самое главное, мы это подчеркнули, исцеляются, потому что они становятся, они добираются до свободы. В эпохе души сознательной, как вы знаете, самое главное добродетель – это свобода. И человек, если добирается до свободы, то он выполняет задачу своего века. Это, вы посмотрите вокруг нас, что творится. Это очень нелегко. Людям это не дается, потому что люди пока не готовы для этого. Но как раз я это хочу подчеркнуть, что провидение, третья иерархия в особенности, они посылают нам эти мыслительные силы, и, разумеется, они точно знают, что рано или поздно человек доберется до восприятия этих правильных мыслей и тем самым постепенно осуществит. Так что мы можем сказать, что вот почему нам сейчас дается духовная наука. Только одна малая горсточка воспринимает духовную науку, остальные подойдут потом. Так что в этом отношении провидение точно рассчитывает. Создают условия свободного постижения истины, а это не совсем легко. Так что первая ступень заключается в том, что мы ознакомливаемся именно с положением, духовно-научным положением, и мы изучаем правду истину. Эта истина уже действует в нас и постепенно взращивается в нас чувство свободы. А потом уже человек уже сам развивается самостоятельно. В этом отношении, дорогие мои, мы должны точно знать, что с одной стороны, и как раз это создает большую трудность, вернее, большую сложность. Мы включены в общую космическую карму. Мы от этого никак не уйдем. Всеобщее кармическое давление очень сильно действует на сознание человека. И человек, если ничего кроме этого не делает, тогда он становится рабом этого, разумеется, давления. Поэтому так важно, чтобы мы смогли бы освободить себя, высвободиться из именно всеобщего космического давления правды, истины, потому что космическое правление, оно протекает в истине. Это все мы должны это точно знать, да? Но как мы должны освободиться, высвободить нашу свободную волю? Это есть уже наше субъективное отношение и включается субъективное мышление. Поэтому допускается наряду параллельно с объективным космическим мышлением, и это очень значительно, мы включены в космическое мышление. Это возвышает человеческое достоинство, сознание, возвышает благородное чувство, потому что мы выделим, включены в космическое мышление. Протекает в нашем сознании космическое мышление. Это звучит очень благородно. Но тут же мы должны сказать, что зато стушевывается полностью наша субъективная свобода. Значит, с одной стороны, мы принимаем космические мысли, и тут же мы должны противопоставить наши субъективные постижения, субъективные мыслительные способности, чтобы мы смогли бы привести в равновесие. С одной стороны, колоссальное космическое мышление давляет на наше сознание, а с другой стороны, мы стараемся подставить именно субъективные мышления. Но субъективное мышление – это не значит, что неправда. Субъективно мы можем постичь правду и истину. Тогда это наша собственная субъективная правда, и тогда мы можем гармонично относиться ко всем этим всекосмическим влияниям. С одной стороны, звучит абсолютная мудрость. Уверяю вас, дорогие мои, это очень трудно освободиться от этой абсолютной мудрости, потому что это не только просто мудрость, это и захватывает наши чувства, нашу волю, нашу сознательность. И мы здесь, есть опасность потерять именно свободу. Поэтому мы подчеркиваем, очень важно, с одной стороны, воспринимать то, что, в чем мы включены, без нашего содействия, потому что если отпустить человека на свободу, то они потерялись бы вообще. Да? И так происходит то, что мы видим людей остальных без духовной науки. А с другой стороны, развивается в нас чисто интеллектуальное, личное постижение, которое уже касается, собственно, наших достоинств, и это уже никогда не отнимается у нас. Пройдем мы врата смерти или не пройдем, эти приобретенные наши качества, исходя из субъективного мышления, конечно, это субъективное мышление должно дойти до правды. Это разумеется, само собой. Да? Я надеюсь, что это вы хорошо понимаете. Так что, вот здесь и теряется человек вообще. Приобретая космические мысли, они давлеют на сознание человека, потому что это, во-первых, это колоссальная мудрость и колоссальную волю проявляет. И человеку очень трудно его не принимать. А с другой стороны, полностью стушевывается субъективное отношение, его личное отношение. Значит, задача человека заключается, с одной стороны, принять эти космические мысли, потому и существует духовная наука. А с другой стороны, противопоставить, как бы привести в равновесие чисто субъективное постижение всего того, что происходит вокруг нас. Это индивидуальное, субъективное, личное постижение. Оно самое важное, потому что раскрывает человеческую свободную волю. И вы видите эту сложность. И очень многие люди не могут выйти из этой сложности, так как действительно это, с одной стороны, колоссальная правда, космическая истина, она очень сильно давлеет на сознание и порабощает свободную волю. Обратите внимание, только духовная наука может высвободить именно космическое внушение своих великих мыслей, высвободить из всего этого и противопоставить субъективное личное постижение, ну, разумеется, в истине. Вот вам колоссальная космическая сложность. С одной стороны, космическая, и с другой стороны, лично-субъективное мышление. Они должны сочетаться, они должны сойтись. Соприкосновение должно быть. Значит, если мы не будем субъективно, лично изучать правду, никак не произойдет эта стыковка, о которой мы сейчас говорим. И поэтому так важно, что бы мы ни говорили, это все касается внеличного и общего развития человечества. Но человек же личное существо, субъективное существо, он хочет для себя лично познать истину, иметь в себе эту истину и укрепить свое сознание. Вот люди остаются без космического познания, приобретают свои личные мысли, и они теряются в этом. И мы видим, что без ориентировки, без точной ориентировки человек, разумеется, потеряется. Это полная анархия вокруг нас расцветает полностью, дорогие мои. Сколько людей, которые занимаются изучением духовной науки, то есть переведем на чисто эзотерический. Сколько людей занимаются постижением абсолютной истины? Но абсолютная истина заключается именно в том, чтобы сочетать, сочетание, с одной стороны, космического течения мышления и, с другой стороны, личной способности мышления. Это мы должны сочетать. А сочетание, разумеется, требует от нас, дорогие мои, личного развития. Я всегда подчеркиваю, без личного субъективного развития, конкретного развития, невозможно. Это тоже абсолютно то же самое. Вот, пожалуйста, раскройте фортепиано, садитесь. А как играть, если не изучали? Невозможно. Точно так же, дорогие. Правильное мышление – это очень трудно. Это не даже раз у тебя есть способность мышления, значит, ты можешь думать о чем хочешь. Но это, разумеется, не так. Это создает хаос. Это создает иллюзию. Как будто ты что-то, чего-то постигаешь. Дорогие мои, я хорошо понимаю, что мы говорим сейчас, нас очень мало людей слушает, но это не касается нас. Мы должны сказать правду, истину, и должны коснуться реальности. А реальность всегда достигается очень трудно, очень сложно, потому что эта реальность требует от нас личного развития. Личного развития в познании, в мышлении, в чувстве. И это развивается только тогда, когда мы принимаем правильные чувства, правильные мысли. Только они взращивают в нас именно чувство свободы и чувство истинного мышления. Посмотрите вокруг нас, дорогие мои, как мало людей мыслят правильно, как мало людей чувствуют объективное. Объективно они не могут, все переходить в субъективное постижение. И потому этот великий раздор развивается и приводит, в конце концов, к войне всех против всех. Почему такой финал ожидает человека? Потому что именно в этом и заключается вся причина, о чем мы сейчас говорим. Очень важно знать, с одной стороны, что мы включены в космическое мышление. То есть мы не оставлены без руководства. Разумеется, провидение беспокоится о нас, печется о нас и подает космические, правильные, мудрейшие мысли. И это мы принимаем внутриподсознательно, а для нашего сознательного воспитания уже требуются личные усилия. И здесь как раз подается нам духовная наука. И как мы видим, дорогие мои, и это очень просто увидеть, без духовной науки, я могу просто прямо сказать, никто не мыслит правильно. Без духовной науки невозможно мыслить. Ни для меня, ни для вас, ни для кого. Невозможно мыслить правильно, если мы не черпаем от источника истины. Это и логично, а с другой стороны, это абсолютная правда. Потому такая анархия вокруг нас. Люди что хотят, то и думают. И думают, что это есть правильный метод их мышления. Но мы должны знать, что с одной стороны существует абсолютная макрокосмическая мудрость, макрокосмические мысли, которые текут по отношению к нам. И с другой стороны есть личное восприятие. Лично как ты встречаешь эти космические мысли, как ты встречаешь день, когда просыпаешься, что ты приносишь. И здесь духовная наука говорит о том, что когда мы просыпаемся, мы приносим именно космические переживания. Но мы это не можем фиксировать, потому что сразу же дневное сознание заглушает все эти переживания, которые мы имели ночью. Разумеется, благодаря тому, что мы ночью, когда человек спит, человек включен в абсолютно космическое правильное мышление. Иначе человек вообще никогда не дошел бы до восприятия и истине и так далее. Поэтому, с одной стороны, мы включены в макрокосмическое мышление. Это объективное течение, которое у нас ежесекундно происходит и днем, и ночью. А с другой стороны, мы должны добираться нашими собственными усилиями, собственным нашим мышлением, добираться до истины, до правды. Тогда это для нас действительно драгоценное достояние и истинная ценность, да? Когда я сам постигаю истину, тогда никто не сможет урвать эту мысль. Никто не может. Ни ангелы, ни архангелы, и не, разумеется, Люцифер и так далее. Да? И в этом и наша истинная свобода. Мы постигаем истину и становимся свободными. Это великое изречение, которое звучит в Евангелии. И самое большое достояние, когда мы именно обращаем на это внимание. Вот то, что я постигаю, является или нет это правдой? Является ли или нет это объективной истиной? Если это объективная истина, это обогащает нас и развивает. А если нет, то разрушает, разумеется. В физической жизни, мы вступаем в мир разрушения и становления. Происходит полное разрушение и полное восстановление. Этот процесс, который происходит для всех людей, и разрушение и восполнение должны гармонично сочетаться друг с другом. Иначе, если разрушение берет вверх, тогда человек, разумеется, скорее теряет все вообще физические достоинства. Стареет и так далее, и так далее. Да? А помощь идет только от постижения истины. Если человек постигает истину, то он может привести в равновесие вот это переплетение правды, неправды, сила разрушения и восстановления. Видите, дорогие мои, колоссальная ценность имеет именно то, что мы изучаем правду, истину. И когда Учитель беспокоится о нас и подает нам свои мысли, как раз имеется это в виду, чтобы мы индивидуально, субъективно смогли бы провести в равновесии то, что никто не может без этого руководства, без этой ориентации. И это есть самое трагическое состояние. Без духовной науки никто не сможет провести в равновесии именно вот это великое течение. Это совершенно объективное течение. Разрушение и восстановление. Пока человек молод, он может восстановить. Биологически, физически, это вы все знаете, это медицина знает. Но постепенно восстанавливающая сила постепенно теряет человек. Уменьшается, уменьшается. И только благодаря постижению истины человек может сохранить это великое равновесие. Человек может постареть глубоко, но сохранить в душе именно ту молодость, благодаря которому он сможет привести в равновесие. А это только происходит через постижение, дорогие мои, истины. Поэтому истина – великий целитель, да, великий целитель. И великий идеал для человека – постичь истину, стараться истину. Тогда душа, уверяю вас, душа не стареет. Душа все время принимает ту пищу, которая делает его молодым, еще моложе, еще моложе. Так, в общем, я хочу сказать, что эта молодость развивается, доходит до состояния до рождения. В этом и великий секрет, дорогие мои, эзотерического развития. Когда вы эзотерически развиваетесь, вы преодолеете непременно тот рубеж, который вы преодолели в момент рождения. И поэтому, почему происходит воспоминание того, что ты человек делал до рождения? Вот, видите, это великая идея, о которой говорит доктор, можно усвоить, воспринять только благодаря изучению правды истины. Значит, я хочу сказать великую, но обыкновенную, с другой стороны, обыкновенную идею. Истина молодеет человека, а не истина. Благодаря этому человек более быстро стареет, чем положено. Это я хорошо понимаю, что люди этому не поверят, но это не наша проблема. Значит, самая главная задача найти, где правда, где истина, которая не разрушает человека, а наоборот приводит в равновесие. Я же говорю, что человек вообще отстраняется от разрушений. Нет, приводит в равновесие. Столько разрушает, сколько разрушается, столько восстанавливается. Сколько разрушается, столько. И вот этот баланс всегда сохраняется благодаря постижению правды, истины. Это не так, что раз навсегда мы освобождаемся от разрушения. Это может достичь только ангел, у которого нет именно физического тела. Да? Разумеется, вся наша эволюция стремится к тому, чтобы человек стал бы существом ангела. Это достижимо, и это еще больше, более того, достижимо. Человек может стать и более высоким существом благодаря именно духовной науке. Духовная наука, как мы знаем, рождается от утешителя, а утешитель – это является тот, которого посылает сам Господь. И, как говорится, Господь говорит утешителю: ты должен привести ко мне людей. И люди приходят к Спасителю через утешителя. Я почему это говорю? Обратите внимание на реальность, посмотрите, сколько людей принимают утешителя. И в этом отношении сколько людей возвращаются к Спасителю. А можно поставить вопрос, а они вообще ищут Спасителя? Они уже давно потеряли чувство истины, чувство любви к Спасителю. В этом великая трагедия людей, дорогие мои. И только духовная наука пробуждает в человеке ту первейшую любовь человека к Спасителю, которого он имел от рождения. Исходя даже из первого столетия, восстановить эту первую любовь к Спасителю может только духовная наука. Не сказать, а почему не сказать? Ведь люди говорят то, что они думают о физике, о науке. Они же говорят без апелляции. Они думают, что говорят правду. Это все ложь. Потому что материальная ценность без духовной науки – это просто вранье. Неправда это просто. А когда мы говорим о балансе, о равновесии, это реальное сейчас положение. Мы это можем только благодаря духовной науке. Только духовная наука может привести нас в равновесие именно того состояния, которое рушится и тут же восстанавливается. Рушится, восстанавливается. Мы этот процесс можем укрепить, потому что мы принимаем именно истину и, разумеется, воспринимаем самое главное. А самое главное, дорогие мои, это бесконечная любовь к Спасителю. Мы должны пробудить в себе бесконечную любовь к Спасителю, но, и это очень важно, это но решает все, не традиционным образом, а исходя из христологии. Я хочу, чтобы вы очень внимательно посмотрели на эту мысль и восприняли. Я говорю не о христианстве, я говорю о христологии. Христианство, как вы знаете, подразумевает все эти догматические, древнерелигиозные отношения людей, перекрещивание и так далее, и молитвы. Ну, они думают, что раз они будут много молиться, перекрещиваться все время, на каждом шагу, что-то для них произойдет. Ничего не происходит, кроме рабства Кариману, который идет именно в этом направлении. Только правда, только истина, только правильное действие освобождает человека. А это исходит, а это можно исходить только из духовной науки. Почему? Да? Я надеюсь, что вы очень свободно можете ответить. Потому что духовно-научное мировоззрение рождается от Спасителя. Спаситель передает утешителю, утешитель приносит нам. Сам доктор об этом говорит. То, что я не говорю от себя. Как вижу, так и говорю. А что он видит? Он видит совершенство Спасителя. А почему он видит это? Уже исходя из духовной науки, из чистейшей эзотерики, мы знаем. Это зависит от ясновидения. Если человек имеет третью ступень ясновидения, тогда он может именно истину прозреть совершенно в чистейшем виде. Первая ступень – это имагинация. Как вы знаете, это образное восприятие. Можно интерпретировать и так, и сяк. Но когда человек достигает интуитивного прозрения духовных миров, тогда он познает и постигает и воспринимает чистейшую мудрость. Это пока редкое явление, но к этому мы приходим. К этому придут все те люди, которые, дорогие мои, изучают духовную науку. Вы меня просветите, поэтому вы видите, что без всяких индульгенций. Я говорю, не будет человек изучать духовную науку, никак не подойдет правде, к истине. Это не так, что люди живут на земле, все равно подают. Не все равно. Если это было бы все равно, тогда не было бы этих откровений. Когда вы просите меня, но я хочу особенно серьезно подчеркнуть слова Спасителя. Небо и земля придут, но слова мои. А что значит эти слова? Это слова, эти слова и есть духовная наука. Слова моя не пройдет. Это говорит о том, что вечность мы воспринимаем только через духовную науку. Нет другого источника сейчас, в данный момент. Потому было древнее время, когда люди имели ясновидение и могли проповедовать наиболее продвинутые люди, исходя из точного своего собственного ясновидческого прозрения. Да, но это время уже закончилось. Сейчас правду, истину, то есть истинное прозрение в духовный мир возможно только через универсальное мировоззрение. Это есть только духовная наука. Это никакого привлечения не имеет. Никакого привлечения здесь нет, потому что сейчас мы вступили в колоссальную ответственную эпоху. Колоссальная анархия наступает, надвигается над людьми. И простой человек не сможет это выдержать. Не сможете привести в равновесие. Что делать? Поэтому заранее говорится, что наступают очень серьезные, великие моменты судьбе человека, человек должен суметь привести в равновесие именно все отрицательные давления, которые идут на человека, на человечество. И это все связано с тем, насколько пробужден именно сознательность человека. О чем мы говорим, дорогие мои? Мы можем очень просто сказать. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. Ставится вопрос, а где сейчас истина? Истина как моментально, я точно знаю, то есть подразумеваю, что любой человек моментально чувствует, что истина – это не нечто субъективное. Где-то объективно существует эта истина. Каждому человеку скажи, познай истину, сделай свободным. Он моментально будет думать, любой человек, что где-то находится объективная истина. Потому что в нем, как человек субъективный, видит, что в нем не находится эта истина. Значит, это вовне надо искать. Да? А ради того, чтобы мы точно установили, где находится истина, мы, разумеется, вы простите меня за повторение, мы опять читаем в Евангелии. Характеристика, как мы узнаем истину, прекрасная характеристика находится в Евангелии. Наставить вас на всякую истину. Кто может принести нам всю истину всей Вселенной? Назовите любую индивидуальность. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Платон и так далее, Шекспир, назовите кого хотите, дорогие мои, Шеллинг, Гегель и так далее, абсолютную истину никто не может принести, они сами не претендовали на это, дорогие мои, это вы прекрасно понимаете. И поэтому сейчас наступает время, наш учитель должен знать все. А все знать, это очень ответственно, дорогие мои. Я очень хорошо понимаю. Поэтому я совершенно критично отношусь к этим словам. Серьезно говорю вам. И тут же я хочу сказать, что все знать невозможно без высшего ясновидения. Невозможно. Даже на уровне имагинации не может человек все знать. Инспирация не может, интуиция не может. Только выше начинается ясновидящее прозрение абсолютной истины. А что это значит абсолютная истина восприятия? Это значит в чистейшем виде воспринимать Спасителя нашего. Это возможно только когда без всяких прикрас человек может постичь именно высшее существо. Высшее существо, стоящее над серафимами. Это очень трудно, очень сложно, невероятно сложно, поэтому наша скромность должна быть очень активной в этом отношении. Но мы точно должны знать, что сейчас начинается великая эра, дорогие мои. Величайшая эра. Мы способны изучить абсолютную истину. Мировоззрение абсолютной истины. Этого не было, дорогие мои. И все великие индивидуальности ожидают именно нашей культуры, ожидают эту эпоху, когда они смогут инкарнироваться. Представьте себе, Платон инкарнируется, Аристотель инкарнируется, Гегель и так далее. И все они могут иметь доступ к духовной науке. Они будут жаждать правду, истину. И они хорошо знают, что только в духовной науке они найдут именно первоисточник правды и истины. Я это говорю ради нас и ради всех, которые могут услышать это. Потому что люди не должны сказать, что вот мы не знали. Нам никто это не объяснил. Я все время стараюсь объяснить. Почему? Первое, потому что все то, что сказано на духовной науке, все есть именно откровение из Евангелия. Ничего нового. По сути, мы ничего нового не говорим в духовной науке. Все можно, все мысли можно привести к Евангелию. Абсолютно все мысли. От меня возьмет и возвестит вас. А доктор это все время говорит. Доктор большой, я вижу всю космическую мудрость Христа, черпаю из этого источника и вам приношу это. В этом и заключается скромность, и это очень, очень трудно для понятия, дорогие мои. Скромность ясновидящего. И мы это очень хорошо должны понимать. Ясновидящий – это не тот, который что хочет, то и скажет, что увидит, то и скажет. Нет. У ясновидящего есть великая ответственность. То, что он говорит, он должен сказать ради вечности. И поэтому он очень точно сохраняет именно эту великую идею. Поэтому и не развивается, исходя из духовной науки, никакая анархия. А люди, разумеется, подверженные Люциферу Ариману, они стараются принести свои собственные постижения, принести анархию. В этом отношении духовная наука удивительно гигиенична. Она сохраняет абсолютную правду, абсолютную истину. Чем? Величайшая верность по отношению к утешителю и от утешителя к спасителю. Мы доверяемся абсолютно утешителю, потому что все то, что он говорит, все находим мы в Евангелии. И тогда тем самым мы доверяемся именно утешителю. Простите меня, я мог это вообще не сказать. От себя, и как вы сами тоже знаете, человек может исходить из субъективных познаний. Мне не нужен никакие Евангелия, я сам знаю, что доктор кто есть, каково его величие. Но я говорю ради того, чтобы было бы убедительно, чтобы не было здесь никакой анархии. Все то, что сказано в духовной науке, все находится в Евангелии. Абсолютно все. Любое. Идея реинкарнации, пожалуйста, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. В одной жизни возможно. Если вы помните, я иногда вспоминаю, мой педагог по дирижированию, Михаил Николаевич Дирижин, он на первом курсе нам говорил, шли вместе, он говорил, Сурков, разве возможно быть совершенным в одной жизни? Как Евангелие говорит, будьте совершенны, как совершенны, ответ не нужен. В одной жизни это возможно? Нет. Значит, существует реинкарнация. Вот я на первом курсе я узнал, что есть реинкарнация. Да. Причем совершенно логично, убедительно. И мы видим вокруг нас, никто не может в одной жизни стать совершенным. Во-первых, задача пятой культуры. Подразумевает, что ожидает нас задача шестой культуры. Это говорит уже, что ты не можешь быть совершенным. Потому что в тебе пока нет воплощения шестой культуры, седьмой культуры. А потом на Юпитере, на Венере, на вулкане. Это же колоссальные периоды эволюции, да? Везде мы приносим нечто новое, развиваемся и расширяем все наши великие способности, именно наши великие способности. И здесь, и только здесь мы убеждаемся, что человек действует, это великое существо. Просто сказать, что человек это великий, человек это Бог, это, простите меня, это пустые слова. А когда мы имеем полное содержание и, что самое главное, а как это осуществить? Это ведь важно. Если ты Бог, скажи, как ты можешь достигнуть божественного состояния сознания? Первое. И, разумеется, ясновидящие способности, да? А здесь уже 7 ступеней ясновидящих способностей, да? В одной жизни это невозможно. Идея реинкарнации – это самое важное, потому что это приходит в эволюцию сознания человека и приносит чувство эволюции. Тогда у человека нет застывшего состояния, что имели до 20-го столетия. Все религии были догматичными. И православные, и протестантские, и так далее, все вообще. И мусульманские, и иудейские, все религии были догматичными. Потому что они не имели истинного переживания реинкарнации. Истинное переживание реинкарнации говорит о времени, о бесконечном времени, о становлении совершенства человека. Да? А это требует, разумеется, именно глубокое развитие. Развитие, которое не будет иметь никаких преград. Тут же приходит идея реинкарнации. И те люди, которые отрицают идею реинкарнации, это говорит о том, что, ну, я не хочу грубое слово сказать, что, но это говорит о том, что несостоятельны они именно развить именно мышление. Мышлением мы побеждаем всякие градации, всякие догматические положения, потому что мышление – это нечто великое. И в этом отношении доктор говорит, что с 20-го, с 21-го столетия особенная добродетель для человека – это есть освобождение мышления от головной деятельности. Мы должны вырвать из головной функции именно мышление, чтобы мышление стало совершенно самостоятельным. Самостоятельным от чувства и от воли. То есть в душевной жизни мы всегда знаем, что существует мышление, чувство и воля. Мышление должно стать совершенно самостоятельным. Это первая задача для человека. чтобы мы почувствовали истинную свободу, мы особенно должны развить в себе именно качественность мышления. Мышление, которое совершенно самостоятельное, и в мышлении мы должны почувствовать, что мы совершенно высвободились из чувств, из волевой жизни человека. Это трудно, поэтому и существует духовная наука. Без духовной науки, дорогие мои, я почему говорю, никто не сможет идти вперед в развитии. Пожалуйста, посмотрите на людей. Они не хотят духовную науку, они не могут развиваться, потому что тут же ставить мышление ставит преграду. Потому что внутри душевной жизни мышление чувствует, что мышление не есть свободное нечто. А от человека требуется, чтобы он освободил бы мышление. Вот когда вырывается мышление, когда мышление достигает именно своего достоинства, достоинства чего? Бесконечного постижения. Не зависит ни от чувства, ни от воли, а совершенно самостоятельное качество появляется у человека. Да? И только тогда человек действительно постигает качественность свободного мышления. Потом уже присоединяется и чувство, и воля. Как мы знаем, из духовной науки знаем, что чувства приносят более высокие постижения, и тем более воля. Да? Волевое качество, когда развивается в нас уже совершенно самостоятельно, так же, как и мышление становится самостоятельным, человек постигает первую иерархию престола, Херувима и Серафима. И то, что это возможно, потому и существует духовная наука. Это не значит идентичность. Состояние идентичности мы как идею воспринимаем. Это очень важно, дорогие мои. Я хочу, чтобы это особенно вы подчеркнули для себя. Идентичность мы сможем достигнуть на уровне ангелов. Я и ангел абсолютно едины, это мы можем достичь в земной жизни до степени ангелов, но не выше. Выше стоят архангелы, потом архаи, духи формы, духи движения, духи мудрости, как вы знаете, потом идут престолы херувимы и серафимы. Да? Но общий охват мы можем, разумеется, почувствовать, как человек, например, переживает состояние мышления на уровне серафима. Воспринять это можно, но не осуществить до инкарнатного переживания. Это мы должны различать, разумеется. Также, дорогие мои, вы же можете увидеть произведение Леонардо, но вы же не становитесь Леонардо, на уровне Леонардо. Вы восхищаетесь творением Леонардо, Рафаэля, Микеланджело и так далее, но это же не значит, что вы становитесь идентичными с ними. Восприятие может все сделать, но и переживание идентичности – это зависит от времени. Вот это и самое благородное отношение наше. Зависит от времени. Мы не говорим, что мы никогда не сможем достигнуть этой высоты, этой глубины. Любая индивидуальность, пусть будет Леонардо, Микеланджело и так далее, любое. Мы можем сказать, что со временем мы можем стать едиными с этими индивидуальностями и более того. Более, потому что мы признаем иерархию, небесную иерархию. Этим я хочу очень сильно подчеркнуть, дорогие мои, что когда нам из духовной науки, из Евангелия говорят, что существуют вышестоящие нас существа, тут же в сущности, вернее, подсознательно нам подсказывают, что ты можешь стать на уровне этих всех ступеней. Как сказать, без основательной трусости. Потому что, когда мы говорим, я и Отец одно, это подразумевает, что я и Святой Дух одно. Я и Серафим одно. Но нужно время. Время мы понимаем хорошо. Не только эта земная инкарнация, но следующее на Юпитере, на Венере, на Вулкане. На Вулкане, дорогие мои, как духовная наука нам говорит, мы становимся уже существами выше, чем архангелы. Каждый из нас будет стоять выше, чем архангел. Сейчас мы можем достигнуть буквально в смысле состояние ангела. Не только в душевном абстрактном переживании, но воплотить полностью. Эту возможность дает нам духовная наука. И те, которые пропустят эту возможность, им надо потом наверстать это все. Но существует во времени возможность до определенного момента. Это колоссальный срок, дорогие мои. Да, за это время человек должен достигнуть состояния ангела. Дается все, абсолютно все возможности. Но состояние, сегодняшнее состояние человека заключается в том, чтобы он познал бы, очень просто познал бы истину. И это является дефицитом. Человек не хочет истину познать. Человек живет инертно, в инерции живет. Вот как что подается, как подается, и не хочет критично подойти к этому. И не ставить вопрос, а что есть истина? Мы должны поставить рядом с этим, а где найти истину? Это правильный вопрос. Не что есть истина, мы уже приняли, что истина существует. А где, как найти эту истину, как воплотить в себе? Следующий вопрос, а можем ли мы постичь истину, потому что постижение истины, это значит осуществление этой истины. И мы становимся равными этой истине на уровне, опять-таки, на уровне ангелов. Это эзотерическая грамотность, дорогие мои. Это не просто здесь ни капли анархии не допускается. Эзотерическая грамотность нам говорит, что ты самое большее, как физически ты сейчас воплощен, как человек, ты есть человек, занимаешь 10-ю иерархию, по эволюции, да? А потом ты добираешься до состояния ангела. Ты становишься ангелом, планетарным существом на уровне ангела. Это следующее, это на Юпитере осуществляется. Никакая гордость не может здесь вмешиваться, потому что мы ставим очень скромно и очень точно все познавательные способности человека. Да, человек может воспринять всю небесную иерархию, весь звездный мир, увидеть внутри себя весь звездный мир, это когда будет, это одно, но это возможно. В этом отношении человек является универсальнейшим существом. Но эту универсальность мы тут же должны добавить нашу скромность. Пока мы можем достичь всего такого самого значительного ангельского состояния. И когда в Евангелии, дорогие мои, между прочим, так и говорится, говорится о том, что человек имеет какие-то свои задачи, эти задачи 9 божеств, а потом дается уже универсальное положение. Я и Отец одно. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Святой Дух находится в нас. Это все будущее. Но человек должен услышать это свое великое будущее, правильно? А если человеку сказать, что у тебя нет никакого будущего, подрезаются крылья, дорогие мои. Это же, во-первых, это неправда, да? Поэтому мы в эзотерике встречаемся с самым главным изречением. Я и весь космос одно. Я и весь звездный мир одно. Это только в эзотерике звучит, дорогие мои. Земное сознание это никак не может. Потому что здесь нужно включить ясновидческие способности. Значит, это может сообщить нам только высочайший учитель, утешитель, я хотел сказать. И утешитель, который приносит нам, наставит нас всякую истину, в этом и заключается. Всякая истина, это очень трудно постичь, да? Так что, с одной стороны, мы знаем предел развития земного, развития чистого, и потом мы знаем именно нашу божественную вечность. И в этом и спасение человеческого сознания. С одной стороны, он знает, что он подвержен каким-то определенным состояниям, но с другой стороны, он знает, что вообще свободен от всего. Но эта свобода достигается со временем. Не сейчас, не в эту секунду, не в этой инкарнации. Да? Что мы сейчас должны развить? Первое. Что от нас требуется, это человеколюбие. Здесь очень многие отстают, это мы хорошо знаем. Человеколюбие как таковое. И второе, познание способностей человека. Человеческие способности мы должны расширить до бесконечности. С одной стороны, мы говорим, что он подвержен знанием эпохи, эволюции. И тут же мы должны сказать, что если человек не принимает сейчас откровение духовного мира, откровение Святого Духа сейчас, то он подвержен отставанию. Отставание – это как реальный феномен существует на Земле. Отставание, мы везде видим отставание. Да? Царство животного. Что такое царство животного? Это отставшиеся существа. Они должны были подняться до человеческого, но не смогли. Отстали. Отстали еще ниже стоящие существа. Без этого чувства отставания у человека не было бы чувства свободы. Ну, это я надеюсь, что мы это хорошо знаем, потому что об этом мы часто говорили. Значит, человек подвержен инспирации, и с другой стороны, он чувствует свою свободу. Когда находится в инспирации человек? Мы должны ответить. Я хочу немного подождать, чтобы вы смогли бы сами ответить на этот вопрос. Мы подвержены абсолютным закономерностям в состоянии сна. Мы полностью включены в макрокосмическую правду, в макрокосмическую истину. Мы никогда ни один человек не оторван от космического истины, от космической правды. Все мы включены в космическую жизнь. И мы приносим, утром мы приносим все наше великое космическое прошлое. И как только переходим в дневную жизнь, тут же забывается. Кто это делает? Это делает наше дневное сознание. Тут же убирает все наше прошлое и проживает настоящее. Человек начинает жить в настоящем. То есть человек живет в свободе. Правильно? Если мы приносили, были бы нагромождены все наши прошлые, тогда человеку трудно было бы жить на Земле, и тем более осуществить свободу. Вы видите, как соблюдается именно переживание свободы. Каждый человек, когда просыпается, чувствует свою свободу. Несмотря на то, что жив в макрокосмической закономерности. Приносит эту закономерность, потом подсознательно перебрасывается, человек становится свободным, и что он делает с этой свободой? Как он развивает эту свободу? Эту свободу должен именно развить до переживания истины. И здесь нам помогает, разумеется, только духовная наука. Люди, которые не принимают пока не принимают духовную науку, они живут в неправде днем, а ночью живут космической закономерностью. Просыпаются, опять нарушение правды истины. Засыпают, живут в космической закономерности. Это и есть их воспитатели. Придет время, когда все постепенно достигнут этого переживания свободы и перенесут это переживание истины в дневной жизни. Люди, которые принимают духовную науку и истину духовной науки, они уже смогли перенести из ночного подсознательного, из сфер сознательного сознания, перенести что-то, перенести в дневную жизнь. Потому человек читает и увлечен познанием духовной науки. Со временем постепенно у человека раскрываются именно ясновидящие способности. Мы это сейчас уже должны подчеркнуть, потому что около середины пятой культуры постепенно начнется именно раскрытие этих ясновидящих способностей. До этого мы должны донести, именно критично принять духовную науку, чтобы мы смогли бы мыслить совершенно объективно. Кто думает и кто беспокоится о том, чтобы именно мыслили совершенно объективно? Только последователи духовной науки. Духовной наукой мы изучаем абсолютную правду, абсолютную истину. Точное прозрение, что происходит в духовных мирах ночью, днем, после смерти. Абсолютно все изучено, просветлено и дается нам уже полное изучение духовной науки. Почему человек не хочет читать антропософию? Он пока не хочет узнать правду о себе. Как он живет ночью, как он живет днем, и как будет жить после прохождения врат смерти. Вот в этом причина. Они что, я не хочу духовную науку. То есть ты не хочешь правды о себе. Хочешь жить во лжи. А что такое ложь, дорогие мои? Я надеюсь, что вы очень свободно ответите на этот вопрос. Ложь – это страдание. Ложь – это боль. Это эзотерическая характеристика. Поэтому мы говорим, ты не хочешь духовную науку, значит, принимай боль, принимай страдания. Не хочешь принимать страдания, тогда изучи правду. Другого альтернативы нет вообще. Поэтому вокруг нас мы видим колоссальные страдания. Страдания в особенности, как человек проходит врата смерти. С какими болями, с какими болезнями. Какое огромное переживание уже в земной жизни. Какие удары судьбы и так далее, да? Это говорит о том, что человек пока не готов принять правду. Правду о чем? О своем божественном вечном происхождении. Вы представляете, дорогие мои, что не воспринимает человек в себе, внутри себя? Он не воспринимает космическую любовь ко всем существам. Это совершенно реально живет в каждой душе. Подсознательно или, сказать, сверхсознательно. Какое это имеет значение? Это есть реальность. Только ночью человек переживает всю космическую любовь ко всем существам. И когда мы об этом говорим, мы тем самым усиливаем способность переживания к этому. И это очень важно. Именно только в духовной науке мы имеем смелость сказать о том, что происходит ночью, что происходит после прохождения врат смерти. Что происходит после прохождения врат смерти? Первое. Первое – это то, что человек страдает от того, что он не выполнил того, что он должен был выполнить. Изучить абсолютную истину, которая проявляется именно в этом столетии. Тогда уже приходит именно та доза страдания, та доза боли, которую человек должен принять ради того, чтобы освободиться и пойти вперед. Дорогие мои, когда Господь говорит, я говорю, прибудьте во мне, и я в вас. Это подразумевает колоссальную, колоссальную мудрость и колоссальное чувство блаженства, но которое сопряжено с колоссальными страданиями. Хочет человек или не хочет, те люди, которые особенно продвинуты, те люди, которые принимают духовную науку, они входят в Царство Христа. То есть они приходят в Царство Блаженства. Они вступают в это Царство Блаженства ради того, чтобы потом принести эту радость, эту колоссальную способность всем остальным людям. В конце концов, разумеется, пройдя через колоссальные страдания, космические страдания, человек все равно освобождается и побеждает. Это уже мы слышали, это уже мы знаем из Евангелия. Человек не есть конечное существо. Человек не есть просто бесконечное существо. Человек есть бесконечно божественное существо. И рано или поздно он все равно преодолевает все эти пределы, которые говорят о конечности. Познать человека значит познать бесконечную ее возможную способность. А что прежде всего мы познаем в человеке? Его наиболее наисильнейшее отношение к Спасителю. Духовная наука призвана к тому, чтобы пробудить человека и сказать, человек, ты есть существо, которое бесконечно любит Христа. Ты забыл это. И пробудитель, потом называется пробудитель. Не просто он пробуждает, да вот, человек спит и пробудит человека. Мы же не так обывательски понимаем это слово, да? Пробудитель от чего пробуждает? От сонного состояния. Пробудить, чтобы мы почувствовали, что каждый человек бесконечно любит Спасителя. А для этого существует пробудитель, который подает нам универсальную духовную науку. Хотим или не хотим, в карме мы это принимаем, И те, которые не примут, они принимают соответствующую боль, страдания. И потом освобождаясь, все равно придет к этому. В этом, дорогие мои, проявляется бесконечное милосердие Спасителя. Когда говорится «всех привлеку к себе», это потрясающие слова. Но здесь мы должны понимать, что значит «всех привлеку». Все люди пройдут через колоссальные космические страдания, через колоссальное постижение истины. Это две дороги, дорогие мои. Ты развиваешься через боль и через познание истины. Потому сказано, познайте истину. Истина делает свободным. От чего? От боли, от страдания, от всего, то, что есть проходящее. Так что мы должны знать очень точно. Без духовной науки невозможно. Я хочу, чтобы для ясности сказать. Если человек является художником, невозможно, чтобы он не знал бы именно, как растворить эти цвета и как сочетать их, как заниматься этим гармонией и так далее, и создать все условия, чтобы создать полотна значительно. Простите за такой тривиальный пример, но человек должен знать, что он призван к тому, чтобы изучить истину, изучить правду. Или ты сознательно приходишь к этому, и страдание приводит, все равно к этому приводит. Так не лучше прийти сознательно к этому, да? Если нет, тогда принуждает боль и страдания. И надо сказать без преувеличения, что в этом складывает именно отношение высших существ к человеку. Они не оставляют человека равнодушным. Но, с другой стороны, соблюдают именно чувство меру свободы. Если человек призван к тому, чтобы воспринять истину, то он должен знать, что восприятие истины происходит сейчас только через утешителя. Утешитель приносит мировоззрение Христа, а не переживание просто Христа. Переживание Христа не приносится. Ты должен сам родить в своей душе именно чувство Спасителя, чувство к Спасителю. А как это пробудить? Невозможно без христологии. Не без христианства, а без христологии. Это особенно я хочу сегодня подчеркнуть, что, потому что христианство всегда понимается как догматическое, как прошлое, как ну и так далее. Но христология – это нечто новое. Уверяю вас, даже священники не знают, что такое христология. Верующие не знают, а что такое христология? Они знают христианство. Настолько уже люди отстали. А христология – это есть именно то мировоззрение, которое пробуждает совершенно самостоятельное отношение, личное отношение именно к Спасителю, к Утешителю и личное отношение к мудрости, вселенской мудрости. Без этого, разумеется, нарушается самое значительное, и от чего от этого мы начали, это чувство свободы. Мы отрываем все наши способности мышления от головной функции. Мышление становится самостоятельным, чтобы дорасти до чувства свободы. И только тогда, когда мышление становится свободным, освобождает и чувство, и волю. Обратите внимание, дорогие мои, никто не может быть свободным в чувстве и воле, как только через мышление. А мышление требует самостоятельного постижения, самостоятельного усилия, личного постижения. Вот у кого нет личного постижения, он не сможет освободить свои чувства, свои эмоции, свою волевую жизнь. А эзотерически, мы же прекрасно должны понимать, это связано с иерархическим познанием. Что такое чувство, дорогие мои? Эзотерически. Что такое мышление? И что такое воля? С одной стороны, это качество душевной жизни, да? Каждая душа имеет, в душевной жизни имеет мысль, чувство и волю. Но что значит это эзотерически, космически? Это мы должны точно знать из духовной науки. Мышление объемлет третью иерархию. Чувство объявлено второй иерархией. Духи формы, духи движения, духи мудрости. И воля объявляет первую иерархию престолов, херувимов и серафимов. Эзотерически это так распределено. Поэтому, прежде всего, мы должны освободить человека именно в мышлении, чтобы достигнуть самого первого, самого значительного. Особенно сильно подчеркивает доктор именно качественность мышления. Мышление должно быть острым, свободным, совершенно самостоятельным и всеохватывающим. Для этого существует духовная наука. И те люди, которые хотят действительно развить свое мышление, освободить свое мышление от физической конституции, от головной конституции, чтобы мышление стало бы совершенно самостоятельным от головной конституции. Это очень трудно, но достижимо. Достижимо именно сейчас даются все средства, это есть именно мировоззрение духовной науки. И уверяю вас, дорогие мои, если была бы какая-нибудь другая возможность, доктор об этом сказал бы, не существует никакой другой возможности. Человек может стать совершенно свободным, совершенным и достигнуть очень высоких ступеней именно в любви, в чувстве и воле только благодаря духовной науке. Почему мы об этом все время говорим? Потому что только духовная наука освобождает наше мышление от физической организации, от физиологической организации, а через мышление мы достигаем переживания, личного переживания ангелов, архангелов и архаев. Без прикрас, без присутствия отрицательных существ. Это очень трудно, дорогие мои. Стать совершенно объективным в познании. Это значит стать совершенно самостоятельным в мышлении от чувства и воли. Я очень и очень стараюсь, исходя из духовной науки, подчеркнуть именно всю значимость духовной науки, которая прямо нацелена на наши мыслительные способности. Обратитесь, с одной стороны, если человек не принимает духовную науку, он никак не может освободить свое мышление от своей физиологической организации. Невозможно, дорогие мои. Иначе не было бы духовной науки. Духовную науку прямо освобождает и делает совершенно отдельно живет, совершенно отдельно живет наше мышление от физической организации. Тогда мышление свободно живет и достигает эту свободу, и потом привлекает к себе и чувство, и волю. А если человек не развивает свою мыслительную способность, он никак не сможет присоединить именно чувство и волю. Тогда человек начинает именно жить в фантастике, и как Евангелие говорит, и как духовная наука говорит о том, что люди подвержены, очень сильно подвержены галлюцинациям. Галлюцинация – это уже плод нашего неправильного мышления. Когда человек появляется галлюцинация, это уже поздно. Спаси его. Пока человек очень прикреплен к физическому телу, это его спасает. Спасает, потому что он развивает мышление прежде всего, и физические органы развивают очень правильно, здоровым образом. Теперь приходит время, когда глаза и все остальные наши чувственные органы требуют более высокого постижения. И вот здесь начинается эпоха чистого познания истины или же эпоха галлюцинации. Об этом говорит Евангелие, об этом говорит и духовная наука. Так что мы говорим очень просто. Без духовной науки никто не может спастись. Спасать свою душевную жизнь от галлюцинации, от жизни галлюцинации, это очень трудно, дорогие мои. Потому что сильнейшая инспирация происходит из внутренней душевной жизни, о чем мы видим вокруг. Тем более люди очень сильно подвержены, люди властолюбивые, которые приходят к власти. К сожалению, они очень сильно изуродованы, очень сильно. Для них самое важное – воля к власти и богатство. Трудно это уравновесить. Я это понимаю хорошо, но с другой стороны, это говорит об отставании. И всегда мы должны подчеркнуть, существует колоссальное отставание и колоссальное правильное развитие вперед. И это правильное развитие только через духовную науку происходит в человеке. О чем мы сейчас говорим по сути? Человек должен пробудить все свои божественные способности в мышлении прежде всего. Мышление дает человеку чувство свободы от физической конституции, от небесной иерархии. Это очень трудно. Вы представьте себе, что перед человеком стоит ангел. Человеку очень трудно уравновесить свою мыслительную способность и не быть подверженным этому внушению. А человек должен выстоять, настолько усилить свою свободу, а это происходит через мышление, чтобы стать совершенно самостоятельным. Поэтому доктор говорит, дорогие мои, не я, а доктор говорит, что в мышлении мы выходим в область первой, второй, то есть третьей иерархии, иерархии ангелов, архангелов и архаи, и здесь проверяется, насколько мы можем быть самостоятельными. Когда человек видит ангела, архангела, архаи, чувствует ли или нет в себе способность стать совершенным, оторваться от них и жить совершенно самостоятельно. Это большая культура мышления, дорогие мои. Это очень-очень непросто дается человеку. А человеку требуется колоссальное развитие именно в мышлении. В мышлении он может достигнуть именно чувства свободы и чувства самостоятельности. Насколько, что он может выдержать именно противодействие ангелу, архангелу и архангелу. Если сейчас ворвется в наше сознание первая иерархия, что мы прежде всего потеряем? Нашу свободу. Также и вторая иерархия. И также третья иерархия. Человек теряет свободу, когда он предстает перед гениальными людьми. Он подвержен авторитету гениальных индивидуальностей. И теряет, совершенно теряет свою свободу, самостоятельность. А как он выдержит, когда он будет, когда он предстанет перед ангелом? Да? Я это говорю к тому, чтобы мы очень серьезно посмотрели на то, насколько у нас развита самостоятельность, чувство самостоятельности, как это чувство самостоятельности может выдержать большое испытание. Когда человек проходит врата смерти, как доктор говорит, моментально проверяется чувство свободы, чувство самостоятельности. И человек, который правильно развился, на некоторое время сохраняет свою самостоятельность перед лицом небесной иерархии. Это большая победа в развитии человека, личности человека. Прошел врата смерти и видит сон ангела, который колоссально воздействует на человека. А человек выдерживает свою свободу, потому что вознес он эту свободу из земной жизни. Поэтому доктор говорит, то, что ты в земной жизни завоевал, это, с этим ты можешь свободно пройти небесную иерархию. Никто не может оторваться от тебя вот эту самостоятельность, которую ты развил на земле. Это большая помощь, дорогие, для человека. Иначе человек может сказать, что я человек, я принял на земле чувство свободы, а небесный мир отнимает у меня свободы. Это не так. Самое малое достояние свободы вполне достаточно, чтобы ты в духовных мирах жил именно этими качествами. Потом развивается все дальше и дальше. Об этом доктор почему говорит? Чтобы подчеркнуть значимость земной жизни. Достижение в земной жизни это имеет колоссальное развитие. Добродетельные качества, великодушие, всепрощение и так далее, перечислять все эти величайшие, сострадание и так далее, все эти величайшие душевные благородные способности, на земле ты должен это осуществить. Насколько ты осуществляешь великодушие, сострадание, да? И тем более, разумеется, качественность мудрости. И Что утешительно? Действительно, доктор идет именно утешение. Что то, что ты здесь приобрел, то, что действительно ты смог это воспринять и осуществить, это уже не отнимается в духовных мирах. Ты это сохраняешь и проносишь в небесной иерархии. Это большая надежда. И оптимизм рождается в человеке, что он не просто достигает каких-то благородных качеств на земле. То, что на земле приобретается, человек проносит уже навеки вечные, Царство Небесное. И с другой стороны, как доктор говорит, небесное существо именно это уважает человека. Насколько он смог пронести чувство благородства, чувство самодостаточности и так далее, и все эти великие качества душевной жизни, и этим живет в духовных мирах. И этим достигает он самого значительного в духовных мирах – свободного переживания. Человек моментально теряет свободу, как только проходит врата смерти. И человек сохраняет эту свободу, когда он проносит хотя бы мизерное знание из духовной науки. Так что желаю вам изучать как следует духовную науку и постичь, именно, да, сейчас, Наташа, постичь, совершенно критично отнестись надо и критично принять все эти духовно-научные истины и постепенно воплощать в себе. Слушаю тебя, Наташа.
Далеко. Очень хочу воспользоваться возможностью вот сейчас такого прямого контакта с тобой, потому что только потом постепенно осознаешь, что были такие возможности и не использовал, чтобы не пожалеть. Так вот, у меня давно уже созрел вопрос.
Так.
Место из Евангелия, та картина, когда произошло распятие на Голгофе, наступила великая темнота. На этот момент так прямого ответа никто не дал. Даже доктор как бы тоже и
Нет,
затмил.
доктор, пока доктор говорит об этом, скажи.
Почему солнце затмилось? Чем затмилось? Что это за явление?
Да. Так, хорошо. Ясно. Прежде всего, описывается объективное состояние вообще. Не так, что Христос проходит как бы усыпанный розами дорога, и
Нет, нет, нет.
все ясно. Здесь показывается объективное состояние вообще земной жизни и прохождение через врат смерти и не только человека, но и всех существ, которые были на земле. Потом
Да.
говорит, все человек, значит, он должен пройти все человеческие испытания, которые ожидают любого человека, любого из нас. Поэтому, прежде всего, человек проходит именно тьму, абсолютную тьму. Это есть прохождение смерти, это есть прохождение переживания материализма в нас. Это объективное переживание. Мы не можем сказать, что Христос, знаете, как жил на земле, потом как в раю прошел так совершенно свободно, ничего не пережил. Наоборот, все
Нет.
пережил на земле, что переживает человек. И прежде всего пережил, разумеется, и смерть, и страдания, и распятие, как вы знаете прекрасно. Поэтому вся судьба человека была на Голгофе представлена, и мы должны понимать, что это общечеловеческая дорога переживания к духовным вратам, к духовным мирам. Поэтому нельзя сказать, что вот человек жил Бог на земле и прошел, как я сказал, совершенно прекрасно, радостно, никаких трагедий, никаких противостояний. Наоборот, мистерия Голгофы, то есть страдания Спасителя, показывают, что человек должен пройти все цвета несчастья. Как Ницше прекрасно сказал, человек проходит сквозь все цвета несчастья. И эзотерически, сознательно, это происходит, разумеется, при эзотерическом прохождении врат смерти. Люди проходят врат смерти не эзотерически, а как бы вынужденно, да? А вот прохождение совершенно сознательно связано именно с тем переживанием, которое дается в Евангелии в последней части, как смерть Сына Бога. И потому мы видим, что Он испытал все страдания человека и все возможности. Мы не сможем сказать, что Бог прошел радостно и не испытал человеческие трагедии. Все абсолютно, поэтому все показано. Все страдания, вся трагедия, все, и тьма, и просветление, и восхождение, и нисхождение, все было показано. Так что в Евангелии это удивительно показано и дано все те переживания, которые связаны с человеком. Сознательно или бессознательно мы проходим все то, что описано в Евангелии. Сознательно, когда в зависимости и сознательной степени сознательности, да, существуют люди, которые проходят через имагинацию, брат смерти, через инспирацию, другая высота, через интуицию, да. А когда Бог проходит, Он проходит все семь ступеней, и сквозь все цвета несчастья проходит. Иначе Он не может быть Сыном Человеческим. Он должен испытать все абсолютно, все цвета несчастья, чтобы сопережить каждому человеку и помочь каждому человеку. Нам дается великая надежда на то, что человек может все победить, как Христос победил все человеческое, слишком человеческое. Это космический аспект человеческих возможностей. Человек может пережить всю боль Земли, но пока человек слишком человеческое есть в нем, не может этого. Он переживает свою личную судьбу, а потом последний переживает судьбу своего народа. Да? Потом переживает судьбу человечества, и потом вообще всю земную жизнь и так далее. Но
Ну, понятно.
здесь самое главное, что пережив Христос, пережив всю боль земли, Он переживает полностью все то, что человек должен пройти, как это распределено в инкарнациях, но постепенно человек осознает все это. Каждый человек должен пройти сквозь все цвета несчастья, сознательно или несознательно, с болью или без боли, все равно должен пройти все это. Человек должен быть носителем всего, то, что есть, то, что касается наследия человека и человечества. Да, Марина, дорогая.
Эти описания, например, Евангелия от Иоанна, это же переживание самого утешителя, скажем, самого Иоанна. Он же проходил,
Да.
да, поэтому это
Да.
его переживание. То есть это то, что
Браво.
переживают все посвященные
Браво.
и все люди.
Да.
Только люди бессознательно, когда, а посвященные сознательно.
Да. Раз,
Да.
хорошо, потом мы здесь видим, что не только Бог прошел человеческую судьбу, но и человек прошел. Наиболее развитый, наиболее продвинутый, да?
Да,
Который Бог...
когда говорится, там завеса разорвалась, это, ну, ясновидение, это сознание появилось новое.
Да,
Да.
да. Это все касается ясновидящих способностей. Человек есть космическое существо. Когда осуществляется это? Во время развития постепенно доходит, но в лице Иоанна Богослова нам дается все совершенство, вся победа человеческого сознания. Человек все же сомневается, есть духовный мир или нет духовного мира. А может быть и нет духовного мира. Внутри подсознательности у человека есть сам. Почему? Потому что пока не рождается в человеке и непосредственная ясновидческая способность, до тех пор человек все же сомневается. Когда человек предстает, то есть Бог предстает перед человеком, спрашивает, почему ты сомневаешься, что я существую? Создается великое самобичевание. Да. Этот вопрос ожидает каждого из нас. Каждого из нас. Почему ты не веришь, что я существую? Этот рубеж мы должны преодолеть, пройти.
Веру, Господи, помоги моему неверию.
Вот, замечательно, замечательно. А это все преодолевается сейчас только и только благодаря утешителю, мировоззрению утешителя. Без мировоззрения утешителя человек не может пройти должным образом, потом должен ожидать следующей инкарнации, еще следующей, пока он пройдет так, как следует пройти. Так что нас ожидает великое совершенство, пройдя через все цвета несчастья, но без этого нельзя. Да, Марина.
Когда вот искушение было, и когда Риман говорит Христу, преврати ко мне хлеб, то это, по сути, означает воскрешение.
То есть он просит, чтобы Христос воскресил, ну так, не только минералы, да, но наше минеральное тело и там наши минеральные мысли. То есть превратить все в хлеб. И ответ, а?
Да, правильно. Здесь самое главное, надо подчеркнуть, что так как это алиман просит, это есть не своевременное, то, что наступит непременно. Человек сможет преобразовывать и минеральное, и растительное, и животное царство, царство человека, но это в дальнейшем. А как раз исключение в том заключается, что сейчас, а сейчас не время этого. Так что
А я думаю, что искушение в том, что это ты сам должен сделать, не Христа, как бы простите, а это твое.
Да, ты сам, то есть, а сам пока не может. Для этого нужно космическую эволюцию пройти. Вневременное добро от неположительных существ идет искушение. Искушение не так, откуда-то взято. Они берут из реального, но не своевременно требуют от человека осуществить. Несвоевременное добро – это есть искушение. А придет время, когда человек, да, камень превратит в хлеб. В конце концов, это из материи создано.
После христологии будет христософия, а потом христомагия. Все постепенно.
Да, очень хорошо сказано. Действительно так и пройдет. Но для этого нужно пройти колоссальное время, время самопостижения, самоуглубления и, прежде всего, очень хорошее знание духовной науки. Без духовной науки, дорогие мои, вы очень близкие мне люди, я от чистого сердца вам говорю, без духовной науки никто не может продвинуться вперед. Один шаг вперед, и это тоже невозможно без духовной науки. Потому что это, как я сказал, это есть воздух. Не хочешь дышать воздухом, значит не получится. Без духовной науки никто не может пройти вперед. Даже один шаг сделать вперед. Сейчас это совершенно невозможно. Один шаг, полшага невозможно. Ну, это трудно. Я хорошо сознаю, это очень трудно этому поверить, если человек не развит как следует. А развитие это уже очень большое требование от человека. Сейчас для нас самое главное развитие, саморазвитие, довести это развитие до полного совершенства. Насколько сейчас это возможно в этой инкарнации. Это тоже надо учесть. Потом постепенно возвышается сознание, доходит, как я сказал, до переживания ангела, потом до осуществления ангела в себе. Мы очень эзотерически, очень грамотно относимся к словам «Христос во мне». Это значит, сперва ангел во мне, потом архангел во мне, потом архай. И только потом мы можем осуществить в буквальнейшем смысле «Христос – это я существо». Я и Отец одно, даже Господь говорит. И это мы должны иерархически правильно представить, чтобы не было бы никаких самомнений, гордости и так далее. Точное знание. Со временем мы достигнем полного, полнейшего совершенства. То есть я и Отец одно. В Евангелии поэтому все заложено, абсолютно. Вся духовная наука находится в Евангелии. Когда говорится, будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный, то есть станьте отцами, говорит сущности Евангелия. А если ты совершенен, как Отец Небесный, это и есть полное равноправие. И
Да.
здесь очень сильно давлеет ариманское сознание. Это гордость. Не вздумай о себе думать более того, что ты есть только человек. Это мы должны преодолеть. Духовная наука дает нам абсолютное право думать о том, что человек это действительно Бог, божественное существо. И так до бесконечности может развиваться. Евангелие есть основа всего этого. Да, Марина?
Но вот еще там Евангелие, что апостолы бежали за юношей и не могли его, он ускользнул. Но мы же знаем, что на астральном плане все наоборот. То есть на самом деле этот космический Христос, он, ну, наоборот, соединился с апостолами.
Но здесь дается перспектива. В дальнейшем это, разумеется, будет так, как ты сказал. Но в данный момент пока ученики не могут. Но это естественно. Это смог только Иоанн Богослов. И причем не совсем до конца совершенства. Это очень трудно, дорогие. Это эпохальное развитие, это космическое развитие, земное развитие. Через земные инкарнации сможет человек постепенно, постепенно осуществлять все эти величайшие дела. В Евангелии, когда сказано, будьте совершенны, как совершенен Отец Небесный, подразумевается тысячи инкарнаций. А материалисты отрицают инкарнацию, то есть церковники. Насколько они отстали в религиозном самосознании, что они не понимают именно этих слов в эволюции.
Да.
Когда тебе говорят, что ты есть существо, который носитель Святого Духа, значит, говорится о перспективе. Не сейчас же, да, не сию секунду. Да, Наташа?
К ангелу сейчас еще, да, мы еще пока трудно сказать, даже не я, но ангел во мне. А вот я могу сказать, не я, но лекция Суликова мне.
И то, и все равно, ага, относительно. Ты должна была сказать, что уровень этого человека во мне. Но ты вот
Да.
говоришь лекции, значит, до уровня пока рано, как мне рано до уровня утешиться, да и так далее. Самое главное, мы говорим о достоинстве человека. Ну, а действительно достоинство, не только так, что хвалить человека есть Бог, и так. Мы говорим, как достигается все. Это самое важное, как достигнуть именно состояние обожествления себя, лично себя. Придет время, дорогие мои, когда мы увидим сон ангелов, тогда никто не сможет искусить нас. Ты сам будешь знать, что существуют ангелы, да? Ты сам знаешь, что существует много ангелов, бесконечно много ангелов. Их пение, их восхищение и так далее, да? Но то, что человек проходит правильным образом свою инкарнацию, следующую инкарнацию, вдруг раскрывается эта ясновидящая способность без каких-либо упражнений. Да. Нескромно будет, если я сейчас буду говорить о себе за эти годы, что и как это со мной было. Но кое-что было совершенно реально. Это я могу из умеренной скромности или нескромности сказать. Так что со временем все человек сможет лично постичь, лично узнать. Сохранять скромность. И если это была бы личная беседа, можно было что-то еще добавить, но вы и так чувствуете, что это не просто. Дорогие мои, у меня стаж огромный, колоссальный стаж. Вы еще прекрасно поймете, мне сейчас 86. Огромное это. 86, начиная с 30-го, когда мне было, я считаю, что вот 30, когда 29 исполнилось, вот тогда я начинаю серьезно эзотерически заниматься Евангелием духовной наукой. Колоссальный труд, период идет. И был очень-очень исполнительным учеником. Очень. Это я могу просто сказать. Да. Надо любить и воскресить в себе бесконечную любовь к Спасителю. Это у нас у всех есть. Просто надо найти в душе. Надо захотеть найти то, что есть у вас. Не то, что приобрести. Нет, это есть в каждом человеке. Со временем мы идем к этому все люди. Ускоряется, разумеется, через духовную науку. Да, Саша?
Да.
Вот, замечательно. Я хорошо понимаю, что это очень серьезные вопросы, это очень трудные вопросы. Но благодаря духовной науке мы реально приближаемся к осуществлению всех истин. И это великая надежда. И без духовной науки никто не приближается даже на полшага, на четверть истины. Изучайте истину, истина сделает нас свободным. По-другому,
Просто близко два, да.
изучайте духовную науку, и духовная наука сделает нас свободным. Мало кто это знает, к сожалению. Даже те, которые считают себя якобы последователями духовной науки. Они не понимают все равно, я не о всех имею, не всех имею в виду, но мало кто понимает всю значимость духовной науки. Духовная наука – это универсальная вещь, мудрость, универсально развивает человека совершенно здоровым и правильным образом. И это мы все будем очень точно знать, когда пройдем все врата смерти. Так что всего наилучшего вам. И я желаю, чтобы вы очень сильно и глубоко изучали духовную науку. Это огромное мое желание личное к вам лично.